Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд в нашем эфире чтение и толкование Евангелия произнесет священник Александр Шаргунов. Затем на православной волне «Троицкий колокольчик» – передача для детей и их родителей. После часа прямого эфира мы предложим вашему вниманию беседу протоиерея Сергия Правдолюбова о богослужении Великого Поста. Продолжит эфир программа «Русский паломник». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя месопустная о страшном суде. Евангелие от Матфея. 106 зачало, 25 глава, с 31 по 46 стих. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Эти слова Евангелия о тайне первого и второго пришествия Христова. Первое пришествие Его на землю было в уничижении, так что Его нельзя было отличить от других людей. Господь явился столь смиренно, что никто не заметил Его появления. Второе пришествие будет совершенно иным. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. Первый раз Господь пришел не судить, но спасти мир. Второй раз Он придет для последнего суда. Суд этот будет столь простым, что, кажется, нас не спросят ни о нашей вере, ни о том, как мы молились и постились или богословствовали, а только о том, были ли мы или не были людьми по отношению к другим людям. Однако в этой предельной простоте открывается тайна воплощения Божия креста и воскресения Пятидесятницы. Его второе пришествие во славе будет предваряемо явлением на небе креста, являющего тайну двоединой заповеди. Когда завершится история человечества, Христос, подводя итоги, будет говорить только о себе. Голоден был, жаждал, странен был, в темнице был, болен был. Как если бы среди множества людей существовал только Он один, бесчисленным, бесконечным присутствием. Истинно, истинно говорю вам, то, что вы сделали одному из этих меньших, вы сделали мне. Речь не будет идти об отвлеченном теоретическом человеке, а о человеке, который хочет есть, пить, иметь дом, одежду, утешение, заботу. Мы будем судимы за наши самые смиренные движения любви. В этой любви сокровенное и постоянное присутствие Христа на земле. Страшный суд представляется многим отвлеченно далеким, в то время как Господь близ в преддвериях, и все происходит уже сейчас. Он одесную Бога Отца, и Он там, где человек в этом мире. Но этот мир перевернут, и эта перевернутость мира не абстракции. Ее можно видеть в тех, кого мир отрицает, не принимает в расчет, в опозоренных, в одиноких, в старых, безнадежно больных, в сумасшедших, в заключенных, в тех, кто по существу исключен из человеческого общества. Он прежде всего в них, но Он также не оставляет своим присутствием тех, кого мир хвалит и кому сопутствует земной успех, в ком, несмотря на эту видимость, время от времени прорывается через их поверхностность неподдельный страх перед подлинными глубинами жизни. В этой перевернутости проходит великий путь Христов и наш, и все, к чему всей сокровенностью своей устремляется наша душа, становится достижимым, но через безжалостное развенчивание иллюзий. Ибо эти люди — наше место, не только здесь, но и в вечности, наше место одесную или ошую Бога Отца. В этих людях Христос, и в них наше место должно быть бесконечно более возможным и более чаемым, чем, например, для современников Христа, ожидавших от Него осуществления своих надежд на победоносного земного Мессию. Именно это сильнее всего влечет нас к Нему, то, что в Нем Бог воплотился мужем скорбей, страдающим существом, что Он отказался от всякой человеческой славы, стал слугою всех, и прошел через ужас нашей смерти. Навсегда Он участник всех наших страданий. Бог обнищал от всех своих богатств, чтобы мы могли проявить к Нему любовь. Он протягивает к нам руку, как нищий, чтобы в день суда Он мог сказать нам: «Придите, благословенные Отца Моего, ибо Я был голоден, и Вы дали Мне есть». Он хочет нашей любви. Он все так сотворил и устраивает все так, чтобы мы узнали Его как Бога-творца, промыслителя, Бога-судью, но уже совсем по-другому, чем раньше. И благодаря этому Его уничижению нам открылась Его победа над смертью, слава Его воскресения, которой Он ведет нас сейчас с собою. Тайна страшного суда, тайна общего воскресения, воскресение каждого из мертвых. И это дано нам всем, никто, ни один человек не лишен этого. Мученики купили царство своей кровью, отцы-пустынники обрели благодать подвигами воздержания, а мы, живя среди мира, можем достигнуть славы Господа самой простой человеческой помощью — накормить голодного, напоить жаждущего, бездомного приютить, утешить больного, посетить заключенного — это то, что может делать всякий. Это предлагается нам каждый день, из этого состоит вся жизнь. Через самое обыденное гостеприимство Господь хочет приобщить нас своему непостижимому дару. И когда мы отвергаем эту возможность, мы отвергаем не только тех людей, которых Он нам посылает, мы отвергаем Его любовь, Его крест и Его воскресение. Что же нам остается? Потому в словах осуждения неправедным не говорится о нераскаянных страшных грехах, неверия, блуда, воровства, колдовства, убийства, а перечисляется все то же самое, что сделали праведники, с добавлением одного слова «не». Не потому, что те грехи не означают ада, а потому, что страшный суд определяет грехи неделания как не менее гибельные. Мы видим этот грех неделания и во всех притчах о суде. Неразумные девы не позаботились о том, чтобы принести елей. В притче о милосердном самарянине священник и левит прошли мимо раненого человека, в отличие от того путника, который был прообразом самого Христа. Неверный раб, зарывший в землю талант, отвергнут за ничего не делание, и все оказавшиеся ошуею отринуты на страшном суде за то, что не послужили страждущим душой и телом. Приближается разделение между царством Христа и царством дьявола, но никакое исследование, никакое человеческое знание не может определить, где проходит это последнее разделение, ибо оно принадлежит Господу и совершается беспрерывно, и даже там, где уже как будто обходится без Него. Но, как говорится, единственное, что требуется для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали. Ложь и бесстыдство на земле давно перешли все границы, но есть нечто худшее — это умственный, нравственный и духовный паралич слишком многих. И ужаснее всего, когда этот паралич касается нас, верующих людей, церкви. Отсутствие нормальной реакции на зло вызывает большее беспокойство, чем даже действие зла, потому что оно выдает состояние ослабленности организма, который, пассивно, не сопротивляясь, переносит дьявольское нашествие. Насколько душа больше тела, настолько больше должна быть наша забота об этом. Время начаться суду с Дома Божия, потому что Церковь отвечает за себя и за всех, и неспособность наша послужить одному из меньших сих, неспособность послужить Христу. Без любви мы без Него. Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы, нет зла, нет отсутствия добра, нет ни любви. Апостол Павел в своем знаменитом гимне любви убеждает нас в том, что любовь — это чудо из чудес, и тут же добавляет, что любовь невозможна, абсолютно невозможна, если мы не увидим в ней то, чем она является — божественным даром. Это слово «божественным» все определяет, и оно дивно, потому что это значит, что любовь в евангельском смысле, в своей устремленности, в своей мере имеет самого Бога. Если бы божественная жизнь не явилась среди нас, было бы совершенно невозможно любить других. Но когда мы предстоим перед добром, поистине бесконечным, рождается в нас любовь. Только так можем мы увидеть драгоценность людей, которые ничего не значат для нас, узнать любовь к тем, кого мы не любим. Без такого предстояния все это будет искусственным, нереальным, лживым. Но Господь не требует от нас лицедейства. Он ставит нас в самом центре испытаний, открывая, что наш первый ближний, наш единственный ближний — это Бог. Бог в человеке, Бог в мире, Бог, отдающий нам себя в нас самих и в каждом, Бог, даром которого мы должны стать промыслом Божьим в жизни других людей и в нашей собственной. И нам надо совершенно новым взглядом, приобщаясь к божественной сокровенности, увидеть других в той красоте, в какой видел наш Господь своих апостолов на Тайной Вечере, когда умывал им ноги. Это должно было быть страшно трудным, потому что среди его апостолов был Иуда, который уже продал его, и Петр, который скоро трижды отречется от него, и были все другие, которые будут спасаться бегством перед лицом непредвиденной катастрофы. Однако Господь преклоняет перед всеми колено, потому что в них Он поклоняется божественному присутствию, поклоняется тому бесконечному ближнему, который есть наш единственный ближний. Он знает, что наступит день, когда всем, в том числе Иуде, будет дана возможность покаяния, возможность возвращения к Богу. И Бог, всегда хранящий всех, если только они откроются Его божественному милосердию, которая предлагается всегда и всем, преобразит этих людей своей славой, и они явятся в мире, как его чистые творения, как источник, как начало, как самое средоточие истории мира. Тогда, наверное, их можно будет любить безоглядной любовью, как Бог любит их, любить без меры, или, вернее, в той мере, какая есть у Бога, любить бесконечно. Потому любовь предполагает непрестанную молитву, которая превосходит всякую внешнюю видимость, и которая через человека достигает глубин жизни, тайны творения человека, совершившегося любовью Божией. И в этом прикосновении к бесконечному источнику, в этой встрече с Богом живым, в сокровенности нашего сердца, откроется любовь, как тайна страшного суда, на котором мы будем судимы также всеми ангелами и всеми святыми. Только любовь устоит на страшном суде. Если жизнь наша строится на чем-то меньшем, чем любовь, мы вне Царства Христова, сейчас и вовеки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Симеона, протоиерея Евгения, Михаила, Екатерины, Сергия, Ульяны, Юлии, Андрея, Зинаиды, Валентины, Татьяны, Владимира, Светланы, Вячеслава. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3 300-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Гульчук. Наступающая неделя именуется в народе Масленицей, а по-церковному – неделя Месопустная или о Страшном Суде. В начале сегодняшнего выпуска мы расскажем о предстоящей неделе, а затем мы продолжим знакомство с биографией и творчеством Ганса Христиана Андерсена. а также вы услышите сегодня духовные песнопения в исполнении детского хорового ансамбля «Отрада» при Свято-Никольском Черноостровском монастыре. Предстоящая неделя называется Мессопостной или о страшном суде. Первое наименование этой недели объясняется тем, что с ней оканчивается вкушение мяса, а второе — из напоминаемого в эту неделю евангельским чтением будущего всеобщего страшного суда живых и мертвых, который изображается во всей церковной службе. Напоминанием страшного суда — Святая Церковь представляет сильнейшее побуждение к покаянию для грешников и указывает истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. Бог милосерд, но вместе с тем и праведный судья, который воздаст каждому по его делам. Напоминая о страшном суде, Святая Церковь внушает нам мысль о насущной необходимости покаяния и исправления из-за благовременной слезной молитвы ко Господу, пока есть еще к тому время и возможность. В народе эта неделя называется Масленицей. Название Масленицы закрепилось не ранее XVI века. Это время массовых народных гуляний. Однако широкая Масленица — это изобретение скорее мирское или даже языческое, чем христианское. Трудно себе представить, чтобы, напомнив нам о страшном суде, Церковь сразу же за этим благословила нас на объедение и безудержное веселье. Напротив, запретив употребление мясных продуктов, Церковь вплотную подводит нас к началу совершенного поста. Для человека, любящего храм Божий, наступающая седмица пронизана размышлениями о страшном суде Христовом. И земное веселье в эти дни у православных христиан умеряется церковной службой, а сама Масленица никак не становится временем чревоугодия. В храмах уже в ближайшую среду начинают читать великопостную молитву великого подвижника IV века преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего».
Биографии людей, ставших знаменитыми.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем чтение биографической повести Александра Алтаева «Великий сказочник».
Глава 7.
Он был лебедем, которого порою третировали, как безобразного утенка. Письмо баронессы Ионы Стампы. И вот Андерсен очутился в Слагельсе. Его маленькая скромная комнатка выходила окнами в сад и в поле, и была залита веселым солнечным светом, а в стекла бились ветки дикого винограда. 17-летний высокий юноша был принят во второй класс гимназии, и ему пришлось сидеть на одной скамье с маленькими мальчиками. Способности у Андерсена были хорошие, но учение давалось ему нелегко. Он раньше почти ничему не учился и озадачивал учителей своими странными ребяческими вопросами. Директор гимназии Мислинг был очень тяжелым человеком. В сущности, добрый по натуре, он вовсе не был создан для деятельности педагога. Мучил своих учеников мелкими придирками и постоянно поднимал их на смех. Это была его особенная манера воспитания. Чаще других доставалось от Мислинга Андерсену, и директор успел окончательно запугать его. Из-за сделанных Андерсеном грамматических ошибок Мислинг кричал перед всем классом: «Такого тупоумия я не видывал, а вы еще воображаете себя чем-то. Вы лентяй, несносный болван, помешанный». Совершенно убитый, растерянный, писал Андерсен письмо Колину и с грустью сообщал, что благодаря своей глупости он ни на что не годен и не стоит ничьей помощи. Колин пробовал сердечно разуверять Андерсена, но тот все более и более впадал в уныние. Мислинг казался юноше чуть не гением, и он верил каждому его слову. В это время Андерсен получил известие о смерти бабушки и слабоумного дедушки. После их смерти внуку осталось наследство 20 рейхсдалеров. Эта сумма показалась Андерсену чуть не богатством. В первые же каникулы отправился он в родной Оденсе. Достигнув Нюбурга, Андерсен ради экономии остальную дорогу до Оденса делал пешком, с маленьким узелочком за плечами. Вот, наконец, замелькали кресты кладбища и колокольни кладбищенской церкви. Показались знакомые дома. Увидев родной город, Андерсен не помнил себя от радости и заплакал благодарными слезами. Свидевшись, наконец, со своим Гансом после долгой разлуки, мать не могла говорить от охватившего ее волнения. Она и плакала, и смеялась, прижимая к груди голову юноши. Потом она немного успокоилась, гордо оглядела с ног до головы своего сына и горячо сказала: «Ну, Ганс, ты непременно должен побывать во всех важных домах нашего города». И старушка назвала фамилии одного купца и писаря. Проходя по улицам родного городка, Андерсен видел, как во многих домах быстро распахиваются окна, и из них выглядывают любопытные и удивленные лица. «Да, сын башмачницы Марии не сплошал», — говорили оденсейские кумушки. «Повезло ему в столице, ишь учится на деньги самого короля». Пришли и старухи из богадельни полюбоваться на прежнего маленького Ганса, который когда-то удивлял их своей мудростью. «Да, было на что посмотреть, особенно, — говорили они, — когда сын башмачницы катался в лодке с семейством полковника Гульберга и сидел рядом с самим епископом. Мать стояла на берегу и плакала от умиления. «Его чествуют точно графчика какого-то», — говорила она знакомым, и утирала непрошенные слезы. Но всему бывает конец. Пришел конец и веселому пребыванию Андерсена в Оденсе. Он вернулся в гимназию, и снова потянулась та же тяжелая безрадостная жизнь. Опять началась усиленная работа, чтобы идти в уровень с классом. Андерсен не спал ночи напролет, согнувшись над учебниками. Когда его начинало клонить дремота, он обливал голову холодной водой, чтобы немного освежиться. С каждым годом учиться становилось труднее, а тут еще боязнь, что директор поднимет его на смех, отнимала у бедняги последнюю бодрость. Стоило только ответить Мислингу на заданный вопрос не тотчас же, как он отворачивался к классу спиной и говорил, уже обращаясь к печке. Один вид его, суровый и насмешливый, заставлял Андерсона трепетать. А между тем Мислинг вовсе не был таким злым и даже по-своему любил учеников. По праздникам он приглашал к себе некоторых из них, и дом оказался совсем другим. Шутил, смеялся, забавлял мальчиков оловянными солдатиками, устраивал игры. Праздничные дни являлись для Андерсона единственным утешением. Он проводил их в городке Сарю у поэта Ингемана. В этом прелестном живописном уголке, среди приветливой семьи писателя, Андерсон отдыхал от школьной неурядицы. Между тем Мислинг перевелся в Гельсингерскую гимназию и совершенно неожиданно предложил Андерсону перейти в эту гимназию и жить у него пансионером. Директор обещал заниматься с Андерсоном отдельно и в полтора года подготовить его к университету. Скрепя сердце, Андерсон написал обо всем Коллину и, получив согласие, перебрался в Гельсингер. Но и здесь Мислинг не изменил своего обращения с учеником. Он продолжал называть Андерсона идиотом, глумился над его кротостью и мягкосердечием. Все это было тем тяжелее выносить, что Андерсону приходилось теперь проводить с директором целые дни. Гельсингерские гимназисты, конечно, тотчас же не взлюбили нового директора и тщательно избегали ходить на его квартиру. Таким образом, у Андерсона не было никого, с кем бы он мог поговорить по душе. Между тем, несмотря на вечные придирки, в душе директор был самого лучшего мнения о своем воспитаннике и писал о нем Коллину самые лестные письма. Все каникулярное время Андерсон проводил в Копенгагене среди своих друзей, главным образом в семье адмирала Вульфа и Коллина. Здесь он впервые читал свое известное стихотворение «Умирающее дитя». Но в то время Андерсону пришлось вынести немало уколов самолюбию. Одни забавлялись его провинциальным выговором, другие твердили, чтобы он не зазнавался и не воображал себя поэтом. Но нашлись люди, оценившие по маленькому стихотворению крупное дарование юноши. Слух о стихотворении «Умирающее дитя» случайно дошел и до Мислинга. Однажды он вошел в комнату Андерсона с обычным строгим лицом, испытующе взглянул на побледневшего ученика и язвительно проговорил: «Я знаю, что вы написали какие-то там стишки. Давайте-ка их сюда. И если я найду в них хоть искру поэзии, то уверяю, что прощу вас за ваше бумагоморание». Дрожа от волнения и страха, Андерсон покорно протянул листок директору, опустил голову и ждал приговора. Мислинг читал, и суровое лицо его не дрогнуло, только губы сложились в знакомую нехорошую улыбку. Кончив читать, он швырнул бумажку на стол и жестко рассмеялся. «Эти стихи вздора, Андерсон, дас, вы положительно ни к чему не годны. На застольную песенку вас еще хватит, или там на какие-нибудь стишки о луне, о солнце. Но ведь это одно мальчишество, баловство. Я тоже умею подбирать рифмы, и не хуже вас, но это одни глупости. Сделайтесь студентом, вам и подавно удержу не будет, совсем свихнетесь и пропадете». Круто повернувшись, Мислинг вышел и сердито хлопнул дверью, а бедный осмеянный поэт стоял над смятым листком, сконфуженный и убитый. Наконец положение несчастного Андерсона сделалось просто невыносимым. Один из учителей гимназии сжалился над ним и откровенно рассказал обо всем Коллину. Коллин тотчас же взял Андерсона в Копенгаген, где доставил ему возможность брать частные уроки у одного студента. На прощание раздраженный Мислинг объявил Андерсону, что ему никогда не бывать студентом, что стихи его вздор, а сам он кончит жизнь в сумасшедшем доме. Эти предсказания произвели на юношу самое тяжелое впечатление. Через много лет, когда произведения Андерсона читались с восторгом обширным кругом читателей, поэт встретился со своим бывшим директором. Мислинг откровенно признался, что ошибался в Андерсоне во время пребывания его в гимназии, и обращался с ним не так, как следовало. В Копенгагене Андерсон нанял себе бедную комнатку на чердаке и принялся усердно готовиться к университетскому экзамену. Много выносил он в это время нападок за свои первые попытки творчества. Почти никто не видел в нем таланта, хотя его стихотворение «Умирающее дитя» и нравилось многим. Добрые знакомые и друзья старались изо всех сил сделать Андерсону достодолжное внушение, чтобы он, избави Бог, не зазнался. Так одна копенгагенская дама сказала ему: «Ради Бога, не воображайте, что вы поэт, хоть вы и можете писать стишки. Но что бы вы сказали, если бы я вдруг вообразила себя будущей императрицей Бразилии?» Особенно сильно вредили Андерсону его угловатые манеры, плохой костюм, а также и то, что всякий знал о его бедности и низком происхождении. А Андерсон был болезненно самолюбив и жестоко страдал от несправедливого к нему отношения. Тяжело ему было жить на чужой счет и принимать благодеяния, а самостоятельно зарабатывать себе средства к жизни он еще не мог. В это время в одном из датских журналов появилось два стихотворения Андерсона «Вечер» и «Ужасный час». Вместо подписи под ними стояла только одна буква его имени. Стихотворения имели успех, но были приписаны известному поэту Гейбергу. «Сегодня я прочел два превосходных стихотворения», — сказал один знакомый, у которого Андерсон был в гостях. «Ну и молодец же этот Гейберг». Андерсон был поражен, но промолчал, а одна молодая девушка не выдержала и горячо сказала: «Да ведь это же стихи Андерсона». Все переглянулись и замолчали, и бедный юноша не услышал уже ни одной похвалы. Во время почти всеобщего несправедливого отношения к Андерсону яркой звездой в его жизни был поэт Эйленшлегер, имя которого гремело повсюду. Стихи Эйленшлегера Андерсон заучивал еще мальчиком в Оденсе. На одном вечере юноше удалось познакомиться с тем, кого он боготворил. Громадная чудная зала сияла, залитая сотнями огней, которые переливались и дрожали в подвесках люстр. Неясный гул стоял от говора толпы, смеющийся, нарядный и веселый. А бедный Андерсон в жалком поношенном платье с унылым видом бродил по амфиладе комнат и, наконец, отступил к оконной нише, спрятавшись за тяжелой портьерой. И вдруг кто-то быстро, стремительно подошел к нему, чье-то умное, ласковое лицо с проницательными глазами наклонилось к нему. Это был Эйленшлегер. Молча, сочувственно взглянул он на Андерсона и крепко пожал ему руку. Андерсон стоял как очарованный, не в силах выразить восторга, наполнявшего его сердце. Он готов был упасть на колени перед поэтом. Позже Андерсон часто встречался с Эйленшлегером, который всегда был к нему ласков и внимателен. Андерсону минуло 23 года, когда он поступил в университет. Покончив с экзаменами, юноша написал фантастическо-юмористическую повесть, озаглавленную «Прогулка на остров Амагер». Но найти для нее издателя оказалось очень нелегко, имя Андерсона было неизвестно. Пришлось выпустить повесть самому. Впоследствии она имела большой успех и была переведена на шведский и немецкий языки. Прогулка в Амагер была замечена. Ободренный успехом книги, Андерсон написал маленькую пьеску, которую послал в театральную дирекцию. С нетерпением и страхом ждал он, какая участь постигнет его новое произведение. Пьеса была принята, ее, наконец, поставили на той самой королевской сцене, которая была все время заветной и недосягаемой мечтой Андерсона. Пьеса имела громадный успех. Авторы вызывали без конца, аплодировали, студенты-товарищи кричали до хрипоты в горле. Бледный, как полотно, едва держась на ногах, Андерсон выбежал из театра. Нервы его не выдержали радостного волнения. Добежав до своей комнаты, он упал в кресло и разразился страшными рыданиями. Квартирная хозяйка не поняла его слез и с соболезнованием сказала: «Ну, не стоит же принимать это так близко к сердцу, ведь и Эйленшлегера раз освистали, и многих других поэтов тоже». «Да меня вовсе не освистали», — рыдая, проговорил Андерсон, — «мне хлопали, кричали «ура!»» И счастливыми, полными радостных слез глазами он смотрел на растерявшуюся добрую женщину. Какая это была счастливая, чудная минута жизни Андерсона! Наконец-то его признали поэтом! С этого времени Андерсона стали приглашать всюду на перерыв. Многие, кто прежде считал его ничтожеством, теперь хотели с ним познакомиться. Забыв прежние уколы самолюбию и несправедливость, незлобивый поэт шел к людям с открытой душой, правдивый, как у ребенка. В том же году Андерсон сдал экзамены в университет и выпустил в свет свой первый сборник стихотворений, который имел положительный успех. Прозвучала глава из биографической повести Александра Алтаева «Великий сказочник». Продолжение слушайте в наших следующих передачах. В заключении сегодняшнего выпуска предлагаем вам послушать сказку Ганса Христиана Андерсена в исполнении Екатерины Краснобаевой.
Ганс Христиан Андерсен. Ганс Чурбан. Старая история, пересказанная вновь. В одной деревне была старая усадьба, а в усадьбе жил старый барин. У него было два умных сына, таких умных, что, будь они вдвое глупее, им и то бы ума хватило. Оба они собирались посвататься к дочери короля, и в этом не было ничего особенного, ведь глашатые оповестили народ, что она выйдет замуж за того, кто окажется умнее всех. Братья готовились к сватовству 8 дней, больше у них времени не осталось. Но хватило и этого, потому что они очень много знали и были дельные ребята. Один выучил наизусть весь латинский словарь и все городские газеты за 3 года и мог их все пересказать не только сначала до конца, но и наоборот. Другой заучил весь свод законов и знал все, что полагается знать муниципальному советнику, так что он мог говорить о государственных делах. Кроме того, он умел вышивать подтяжки, у него были ловкие пальцы и тонкий вкус. И каждый из них твердил: «На принцессе женюсь я». Отец подарил им по-доброму коню, тому, кто знал на память словари газеты, коня черного, как уголь, а тому, что был умен, словно муниципальный советник, и умел вышивать, коня молочно-белого. Братья смазали себе губы рыбьим жиром, чтобы рты у них легче открывались. Все слуги собрались во дворе и смотрели, как они садятся на коней. Пришел и третий брат. Братьев-то было 3, но младший счет не шел, потому что он был не такой ученый, как старшие. Его так и прозвали — Ганс Чурбан. — Куда вы? Зачем так вырядились? — спросил он. — Во дворец едем, королевскую дочку улещивать. — А ты что, не слыхал разве? Об этом ведь по всей стране трезвонили. И они рассказали ему про свое сватовство. — Вот оно что! — сказал Ганс Чурбан. — Это я бы поехал. Братья только посмеялись над ним и ускакали. — Отец, дай мне коня! — закричал Ганс Чурбан. — Очень ж мне хочется жениться. — Пойдет она за меня? — Ладно. А не пойдет, я ее сам возьму. — Да не мели чепухи! — отозвался отец. — Не дам я тебе коня. Куда тебе с ней разговаривать? Вот братья твои — другое дело, они молодцы. — Ну, раз ты не дашь коня, — промолвил Ганс Чурбан, — так я возьму козла. Этот козел мой собственный, он меня и довезет. И вот Ганс сел сверхом на козла, стукнул его пятками по бокам и помчался по большой дороге. Ну и летел же он. «Вот и я еду!» — сказал себе Ганс Чурбан и во все горло заорал песню. А братья не спеша трусили впереди, да помалкивали. Им нужно было как следует обмозговать свои выдумки, все рассчитать до тонкости. «Эй-эй!» — крикнул им Ганс Чурбан. «Вот и я еду! Поглядись-ка, что я нашел на дороге!» И он показал братьям мертвую ворону, которую подобрал с земли. — Эх ты, Чурбан! — отозвались они. — На что она тебе? Я ее королевне подарю. Попробуй, подари. Они рассмеялись и поехали. «Эй-эй! Вот и я еду!» — снова крикнул Ганс. «Смотрите-ка, что я еще нашел! На дороге такой не каждый день валяется!» Братья опять обернулись посмотреть. «Вот чурбан», — сказали они. «Это старый деревянный башмак, да еще без верха. Может, ты его отдашь королевне?» «А как ж!» — ответил Ганс чурбан. Братья рассмеялись и поехали дальше. «Эй-эй! Вот и я!» — закричал опять Ганс чурбан. «Да вы смотреть только! Чем дальше, тем больше! Эй-эй! Такого не придумаешь!» «Ну, что ты еще нашел?» — спросили братья. «Эй, нет!» — ответил Ганс. «Этого я не скажу! А королевская дочка как обрадуется!» «Тьфу!» — плюнули братья. «Да ведь это просто грязь! Ты ее, должно быть, в канаве подобрал!» «Так оно и есть!» — подтвердил Ганс чурбан. «Самая первосортная грязь! Так и течет меж пальцев, не удержишь!» И он доверху наполнил себе карман грязью. А братья пустились вскачь и приехали на час раньше Ганса. Остановились они у городских ворот. Там женихов нумеровали по порядку. Всех их поставили друг другу в затылок по шестеро в ряд, да так тесно, что они и руки поднять не могли. Это было придумано ловко. А не то могла бы тут же потасовка начаться, ведь каждому хотелось стоять впереди. Все остальные жители страны толпились вокруг замка и заглядывали в окна, чтобы увидеть, как королевна принимает женихов. Надо сказать, что как только жених входил в зал, красноречие его пропадало. «Не годится!» — кричала королевская дочь. «Вон!» И вот вошел один из трех братьев, тот, что знал на память словарь. Но он все перезабыл начисто, пока дожидался. Пол под ним скрипел, потолок был зеркальный, так что он мог видеть себя вверх ногами. У каждого окна стояли три писца и муниципальный советник, и записывали все слова, какие тут говорились, чтобы поместить их в газету, которая продавалась на углу за 2 скиллинга. В довершение всего в комнате горела печка, да так жарко, что стенки ее накалились до красна. «Ну и жара здесь!» — проговорил, наконец, жених. «А это потому, что отец сегодня цыплят жарит!» — отозвалась королевская дочка. Промямлил жених. Не ожидала, что получится у них такой разговор. Он и не сумел вымолвить ни слова, хоть ему и очень хотелось выдумать что-нибудь посмешнее. Повторил он. «Не годится!» — заявила королевна. «Вон!» И ему пришлось уйти. Тогда вошел второй брат. «Ох, как тут жарко!» — сказал он. «Да мы цыплят жарим!» — объяснила королевская дочь. «Что? А? Что?» — переспросил он. И все писцы записали. «Что? Что?» «Не годится!» — сказала королевна. «Вон!» И вот явился Ганс чурбан. Верхом на козле въехал в комнату. «Ну и жарище!» — проворчал он. «Это я цыплят жарю», — сказала королевская дочь. «Вот здорово!» — проговорил Ганс чурбан. «Значит, и мне можно поджарить мою ворону?» «Конечно!» — ответила королевна. «Но на чем ты ее зажаришь? Сковородки нет, котелка и того нет». «А у меня есть!» — сказал Ганс чурбан. «Вот посудина! И даже с оловянными ручками!» И он вытащил старый деревянный башмак и положил на него ворону. «На целый обед хватит», — сказал королевна. «А подливку откуда возьмешь?» «Да она у меня в кармане», — ответил Ганс чурбан. «Бери, не жалко». И он вынул немного грязи из кармана. «Вот это мне нравится», — воскликнула королевская дочь. «На все у тебя ответ найдется. Ты за словами в карман не лезешь. Поэтому я выйду за тебя замуж». «Но только знай, каждое слово, которое мы говорим или сказали раньше, запишут, и завтра оно будет напечатано в газете. Видишь, у каждого окна стоят по 3 писца, да еще старый муниципальный советник, а он опасней всех, потому что выжил из ума». Это она сказала, чтобы попугать Ганса, и писцы расхохотались и обрызгали пол чернилами. «Ах, вот вы где, господа!» — сказал Ганс чурбан. Ну, советнику я отвалю порцию побольше. Тут он вывернул карманы и вымазал грязью лицо советнику. «Прекрасно!» — вскричала королевская дочь. «До этого и я бы не додумалась, но я еще научусь». Так Ганс Чурбан стал королем, получил и жену, и корону, и уселся на троне. Это нам известно из газеты, которую издает муниципальный советник, а на нее нельзя не положиться.